Добрый день! Это подкаст «Атлас мира». Еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах, от Мексики до Пакистана. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев. Нынешняя пандемия COVID-19 несколько подпортила международный имидж Китайской Народной Республики, однако на самом деле очень незначительно. Китай по-прежнему воспринимается, особенно в странах Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки, как щедрый поставщик кредитов и товаров, надежный импортер нефти и как растущий мировой центр силы. Как бы ни относились к Пекину и китайскому лидеру Си Цзиньпину, политики, аналитики, журналисты и правозащитники в Вашингтоне, в Брюсселе или в Москве, как бы они ни критиковали китайское руководство по самым разным поводам и чаще заслуженно, все равно Китай продолжает втягивать в орбиту своего экономического, а затем и политического влияния все новые страны. Оппоненты ширящегося китайского влияния на мировую политику и торговлю указывают на то, что за предлагаемыми КНР инвестициями и контрактами часто скрываются тяжелейшие для принимающих стран обязательства и нарушения их суверенитета. Однако Пекин все так же уверенно заявляет миру о сверхуспешном развитии своей, предлагаемой им почти всем государствам мира, глобальной концепции международного партнерства «Пояс и путь», как альтернативе всем другим концепциям, которых, кстати, как стало ясно в 20-е годы нынешнего столетия, в общем-то и не существует. Об этом, о восприятии Китая в странах и регионах, на которые нацелено пристальное китайское внимание сегодня, о том, реально ли китайская угроза для государств Ближнего Востока, Латинской Америки или Африки, и пойдет речь в нашем новом выпуске. Мои собеседники, работающий в Катаре, политический аналитик и востоковед Николай Кожанов, живущий в Колумбии профессор политологии университета ИСЕСИ Владимир Рувинский и главный научный сотрудник Института Африки Российской Академии Наук Андрей Каратаев. Николай Кожанов, мой первый вопрос к вам. Есть мнение, что из всех регионов мира самое большое место в грандиозных планах Пекина, после Восточной и Юго-Восточной Азии, конечно, занимает регион всего Большого Ближнего Востока, то есть от Ирана до Турции и Египта. Похоже ли это на правду?
Мы видим огромную экономическую экспансию Китая в регион. Каких-либо четко сформулированных политических задач на Ближнем Востоке Пекин не предлагал до вот недавнего момента, когда весной текущего года китайский МИД вышел с некими 5 пунктами инициатив по развитию и урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Но опять же, большинство из них носят характер рекомендательный, как я иногда называю, характер 10 заповедей. То есть, с одной стороны, не согласиться с ними нельзя, но с другой стороны, сформулированы они достаточно общие, чтобы устроить всех и не обязать к чему-либо ни одной из сторон. Для Китая сохраняется наиболее важным элементом то, что страны Ближнего Востока не должны способствовать дестабилизации мусульманских регионов внутри КНР и не должны создавать какие-либо проблемы, в первую очередь, для ведения китайской внешней политики внутри Азиатского Тихоокеанского региона. На самом же Ближнем Востоке по-прежнему акцент делается с экономических позиций.
Я думаю, что сейчас Пекин больше всего в перспективе озабочен тем, чтобы не было перебоев с поставками ближневосточной нефти к нему. Если говорить о сухих цифрах, а каковы масштабы китайского вот этого проникновения в регион? И кого можно считать лидером в сотрудничестве с Китаем по масштабам инвестиций, строительства, торговли, импорта китайских товаров? Кстати, мне сразу вспоминается такой хороший фильм с Томом Хэнксом «Голограмма для короля» о приключениях американского торгового представителя в Саудовской Аравии, который продвигает колоссальный такой цифровой и строительный проект. Ну, там в конце фильма у него все хорошо, но сделку он, как представитель США, проигрывает китайцам. Они предложили саудовскому королю сделать якобы то же самое, но вдвое дешевле.
Этот фильм, он отражает ближневосточные реалии. Китай заходит в страны Ближнего Востока очень активно, как было сформулировано еще где-то 7 лет назад руководством КНР. В первую очередь интерес регион представляет как поставщик нефти и газа для китайской экономики. И Саудовская Аравия держит лидирующую позицию как экспортер номер один нефти. Если брать более широкую картину в рамках классического Ближнего Востока, то есть мы не берем Северную Африку, то страны этого региона отвечают за 47% всей импортируемой Китая нефти. Допустим, Саудовская Аравия по состоянию на первый квартал текущего года в сутки экспортировала в Китай примерно 1 900 000 баррелей сырой нефти, что для сравнения было приблизительно равно объемам, которые импортировались Китаем со всех американских континентов, и значительно превышало тот объем, который Китай получал из Африки. Не сильно отставали по этим показателям и другие страны Ближнего Востока. То есть, если говорить про Ирак, то его объемы поставок составляли примерно 1 миллион баррелей, примерно столько же поставлял Оман, чуть меньше Объединенные Арабские Эмираты. С точки зрения объемов торговли, для большинства стран Ближнего Востока Китай является торговым партнером, если не номер один, то как минимум номер три. И здесь, опять же, лидирующее место занимает та же Саудовская Аравия. С 2011 года, причем партнерство это развивается не только, конечно, в торговой отрасли, но и с точки зрения инвестиций. И особенно в условиях, когда мы видим отток западных инвесторов, сокращение интереса к региону со стороны США, Китай просто естественным образом начинает играть привлекательную роль, приобретать существенное значение с точки зрения его финансового потенциала как инвестора в страны региона, особенно в страны Персидского залива.
За финансово-экономической экспансией, ну, часто всегда следует военно-политическая. 1 августа 2017 года КНР открыла первую в новейшей своей истории военную базу за пределами своей национальной территории в маленьком африканском государстве Джибути. Это у входа в Красное море. Это одни из ворот и на Ближний Восток, и, по сути, в Европу с учетом Суэцкого канала. Так вот, можно ли говорить сегодня, что в регионе у Пекина есть какие-то стратегические, политические союзники или ситуационные партнеры? Мне в голову приходит, конечно, Иран на почве общего противостояния Западу. Кстати, совместные российско-китайско-иранские военные учения мы уже видели недавно.
С одной стороны, да, 16 стран Ближнего Востока подписали с Китаем договоры о стратегическом партнерстве. Более того, где-то 5 из них подписали договоры о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который подразумевает координацию, в том числе и по внешнеполитическим вопросам. Но дело в том, что Китай сам по себе не очень хочет принимать на себя роль внешнего игрока, ответственного там, за безопасность в регионе. То есть он не хочет заменять собой тех же США, не хочет играть роль некого полицейского. С другой стороны, рано или поздно политическая составляющая китайского присутствия на Ближнем Востоке, она все-таки начнет прорисовываться. Здесь аппетит приходит во время еды. Если еще 10 лет назад китайцы очень четко оговаривали то, что регион для них представляет исключительно экономические интересы, более того, в политическом плане где-то до начала 2010-х они шли в фарватере России, то сейчас мы видим такие аккуратные попытки все-таки во внутреннюю политику региона влезть. Здесь и определенные инициативы, связанные с иранской ядерной программой, здесь и определенные инициативы, связанные с палестинским вопросом. Но все это пока делается очень аккуратно и очень осторожно, с оглядкой на то, чтобы вот эта политическая составляющая не навредила экономическим интересам Китая. Мы вот говорим очень много о нефти, да, об инвестициях, но в принципе стоит подумать о том, что Ближний Восток – это 400 миллионов человек. То есть это 400 миллионов потребителей для китайских товаров. Это огромнейший рынок, и выгода у прагматичного китайского руководства стоит на первом месте, и терять хотя бы сегмент из этого рынка благодаря там, политическим причудам или капризам, ну, Китай пока не хочет.
Очень интересно, вообще помощь из Китая сегодня насколько заметно помогает Ирану выживать в условиях международных санкций, пандемии и так далее? И неизбежно ли в этой связи их дальнейшее сближение?
Конечно, сближение Китая и Ирана будет во многом зависеть, собственно говоря, от того, как будет развиваться ситуация вокруг иранской ядерной программы. То есть, если мы увидим сохраняющееся так, жесткое давление на Иран со стороны Соединенных Штатов, со стороны Европы, то иранское руководство будет все больше и больше втягиваться в орбиту влияния Китая, просто благодаря тому, что Китай останется одной из немногих стран, предоставляющих Тегерану способы обхода санкционного давления. На практике же пока Китай для иранцев важен только как возможность поставок своей нефти на внешний рынок. По китайской статистике, конечно, объемы иранских поставок вроде бы как невелики, но Китай вполне сознательно за счет махинаций со своей статистикой, за счет изменения источников происхождения нефти с Ирана на, например, Оман, позволяет иранцам экспортировать где-то до 1 миллиона баррелей в сутки, примерно половина до санкционного объема.
Так считает политолог-востоковед, знаток Ближнего Востока Николай Кожанов. Китайский стратегический проект «Пояс и путь» распространяется на весь мир, но особенно эти тенденции заметны в государствах Африки, где местные власти почти всегда приветствуют огромные китайские кредиты и финансовые вложения в местную инфраструктуру ради участия в коррупционных сделках и воровстве части этих денег. Об этом рассказывает африканист Андрей Каратаев.
Есть основания считать, что Африка занимает реально большое место в планах Пекина, диспропорционально своей экономической важности, непропорционально тому ВВП, который Африка имеет. Показатель этого, прежде всего, что больше половины гуманитарной помощи, которую Пекин оказывает, приходится на страны именно Африки. Южнее Сахары присоединилась к проекту «Один пояс, один путь» 39 из 54 африканских стран. Это, конечно, очень сильный показатель с учетом того, что больше даже часть стран вдоль западного побережья Африки, которые вроде вдалеке от этого пояса, все равно присоединилась к этому проекту под прямым давлением Китая. Но это показывает, конечно, что Китай пользуется очень серьезным, сильным влиянием в Африке.
В США, Европе и Японии говорят и пишут о том, что африканские страны начали одна за другой отказываться от участия в этой главной китайской инициативе «Пояс и путь», так как их лидеры полагают, что влезают в долговую кабалу, что этот проект опасен для них в очень многих аспектах.
Частично правильно, все-таки есть здесь некоторые преувеличения. Все-таки 39 согласилось, 15 отказалось. Соотношение все-таки именно такое. При этом большая часть государств, которые не присоединилась, не имеет выхода к морю, целесообразность участия в этом проекте совсем уже выглядит неочевидной. Но хотя тот же самый Чад, который со всех сторон от моря отрезан, все равно присоединился. Настороженность к действиям Пекина в Африке растет, безусловно. Есть такие достаточно яркие случаи, когда в Сенегале в результате протестов удалось добиться того, чтобы китайцам не продавали недвижимость в Дакаре. С другой стороны, там очень сильное есть движение против китайского засилия в Замбии и так далее. Это, безусловно, присутствует. Но говорить о том, что просто идет какой-то такой массовый процесс с разрыва контрактов, ну, это нет.
Сейчас же очень много говорят и о том, что Россия имеет колоссальный интерес в Черной Африке. И тому очень много примеров. От Центральноафриканской Республики до Мадагаскара. С китайцами как-то интересы российские в Африке пересекаются или нет? Воспринимают они друг друга настороженно, с угрозой, или, может быть, в чем-то они даже партнерствуют?
Надо иметь в виду, что весовые категории России и Китая в Африке слабо сопоставимы. Во многих областях Россия просто не может составлять серьезную конкуренцию Китаю в Африке. Пока что все-таки Китай все-таки главный интерес вот чисто экономический – это обеспечение реального источника сырья. У России там какие-то точечные интересы, там и ангольские алмазы, и какие-то вот именно отдельные точки, там, Центральноафриканская Республика и так далее. Но пока что на какой-то уровень конкуренции, соперничества, отношения России и Китая в Африке, пожалуй, не вышли. Но сотрудничества тоже пока такого какого-то хорошо отлаженного тоже не видно.
У почти всех африканских политиков до сих пор в речах проскальзывают воспоминания о временах колониализма, о тяжелом наследии, об опасности иностранного вмешательства в дела государств Африки. Это такой фундамент национального сознания и, конечно, тамошней политической мифологии. Китай и Россия никогда никакого участия в этой колониальной гонке за Африку не принимали, естественно. Так вот, хотел спросить, китайцев и россиян в этой связи воспринимают там как-то особенно, как, может быть, таких особых иностранцев? Или тоже как потенциальных колонизаторов?
Мы в свое время там проводили исследования как раз в Африке, южнее Сахары, по теме «Образ России в Африке». И заодно какое-то представление составили о образе Штатов и образе Китая. Могу сказать, что вот образ Китая все-таки самый благоприятный, подавляющий довольно большом количестве вопросов среди разного шокового круга африканцев. Китай довольно много усилий приложил для формирования этого образа, начиная со времен Мао Цзэдуна. Была такая довольно грамотная кампания улучшения образа КНР в Африке. Сейчас в результате экспансии уже появилось действительно противоположное настроение, но, надо сказать, запас прочности у позитивного образа Китая в Африке очень высок, но пока его, по-моему, разрушить не удалось.
У Китая даже появилась своя военная база в Африке, в Джибути. Зачем она ему нужна? И не раздражает ли ее наличие всех вокруг, кого только можно?
Джибути, конечно, не случайно, потому что это Баб-эль-Мандебский пролив, исключительно важная точка на морском пути, артерия для поставки тех же самых китайских товаров массового производства в ту же самую Европу и так далее. В этой системе один пояс, один путь. Тем более Джибути еще такая страна, которая вот этим ресурсом торгует. Это довольно важный источник дохода для правительства этой страны. Рядом кто там? Сомалиленд. Эфиопия отчасти это не безинтересно, потому что модернизация китайцами железной дороги из Джибути до Аддис-Абебы это достаточно важный экономический для Эфиопии проект, для страны, отрезанной от моря. Но рядом там еще Саудия, которая ведет войну в Йемене, и это зона интересов Саудовской Аравии. Саудовцев, наверное, это может несколько раздражать, потому что саудовцы рассматривают Красное море в качестве своей зоны влияния. Но надо иметь в виду, что Саудовская Аравия все-таки пытается выстраивать отношения тоже и с Китаем, тоже ведет свою игру, но отчасти пытается разыгрывать китайскую карту в отношениях с США, который для Саудовской Аравии это главный стратегический партнер. Был визит наследного принца в Пекин. Им Китай отчасти не безинтересен, как вот какой-то противовес США, как способ давления на США. США для Саудовской Аравии главный союзник, но США довольно часто Саудовскую Аравию критикует.
Напомню, что мы говорили с главным научным сотрудником Института Африки РАН Андреем Каратаевым. Вы слушаете подкаст «Атлас мира». Скоро мы к вам вернемся. I made it clear
to President Putin. Путин не изменится, он Путиным будет.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Вот он сел, как великая держава, и вот они сейчас, и вот они решат, и все такое.
Ведущий Юрий Жигалкин. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Гостев. Мы продолжаем разговор о восприятии Китая в самых разных странах и о том, реально ли китайская угроза. Как проявляются китайское влияние, китайская экспансия и планы Пекина по расширению своего присутствия во вроде бы далекой от него Латинской Америке? Слово профессору Владимиру Рувинскому.
С тех пор, как Китай пришел в Латинскую Америку, его стратегия несколько раз менялась здесь, и весьма существенно. До начала 90-х годов основной задачей Китая в Латинской Америке было добиться признания Китайской Народной Республики, потому что здесь очень много стран Китай не признавали, а признавали Тайвань. И для того, чтобы как раз добиться вот этой своей цели, Китай начал потихоньку давать определенные кредиты, дарить какие-то вещи правительствам стран в рамках международного сотрудничества. И, в принципе, эта стратегия изначально была оправдана. Но уже начиная с конца 90-х, начала 2000-х годов, Китай стал представляться здесь уже как определенная альтернатива традиционным странам, которые предоставляли кредиты, инвестиции в Латинской Америке. И дело в том, что для многих правительств в Латинской Америке Китай на самом деле даже представлялся более выгодным партнером, потому что Китай, скажем, не ставил каких-то политических условий, не увязывал свои кредиты с какими-то политическими изменениями в стране, в отличие от, скажем, США и Европы. И поэтому здесь наоборот, даже Китай, вот он представляется таким более привлекательным инвестором во многих случаях. А что касается условий, связанных с кредитованием Китаем, то, скажем, в Венесуэле и в Эквадоре в случае этих стран Китай был готов принять нефть в качестве оплаты, что для них было тоже выгодно. То есть здесь, в Латинской Америке, у Китая нет вот такой репутации, что это страна, которая, в общем-то, как-то нарушает суверенитет.
В целом для Пекина Латинская Америка сегодня представляет интерес исключительно как рынок сбыта и регион, где можно заключать выгодные инвестиционные, строительные и прочие контракты, и откуда можно импортировать нефть. Или же китайские планы все-таки намного более, ну, скажем так, хитроумные, имеют больший политический размах, и глядят они на много десятилетий вперед. Чем кажется на первый взгляд?
Но нет сомнений, что Китай здесь работает на долговременную перспективу. Китай стал заметен уже в Латинской Америке порядка 20 лет, наверное, и за это время он сумел установить очень прочные связи практически со всеми странами Латинской Америки, и сегодня это альтернатива номер один Соединенным Штатам Америки. И его репутация в глазах латиноамериканцев сильно улучшилась за последние годы. Кроме, скажем, финансовых потоков в Латинскую Америку, Китай открыл довольно большое количество институтов Конфуция. Много латиноамериканцев хочет изучать китайский язык. Есть даже прямое авиационное сообщение между некоторыми странами Латинской Америки и Китаем. То есть здесь на самом деле позиция Китая долговременная.
А если говорить о цифрах, Китай намного ли обогнал Соединенные Штаты на латиноамериканском континенте в экспорте своих товаров сюда, в финансовых вложениях, вообще в масштабности проектов?
На самом деле, пока США по-прежнему в общем лидирует по объему, скажем, экспорта и импортных операций. Но тенденция, она к тому, что роль США уменьшается в Латинской Америке. Скажем, на сегодня экспорт и импортные операции между США и странами Латинской Америки в общем, да, в целом составляют, я думаю, около 760 миллиардов долларов. Тогда как с Китаем, который занимает вторую позицию, это только половина, чуть больше 300 миллиардов. Но по отдельным странам есть довольно значимые изменения. Скажем, Чили, как по экспорту, так и по импорту, Китай занимает первое место, и только потом идут США. Причем Чили экспортирует в Китай в три раза больше, нежели в США. В случае с Аргентиной Китай занимает второе место по импорту-экспорту, но дело в том, что США там вообще на третьем месте, на первом Бразилии. А вот для самой Бразилии Китай торговый партнер номер один, и только потом США. И то же самое в случае с Перу. Особняком здесь, конечно, стоит Мексика, в которой почти три четверти экспорта и половина экспорта завязана США, но даже там доля Китая растет, и сейчас импорт, если я не ошибаюсь, около 20% в Мексике из Китая. То есть здесь тенденция, она не в пользу США на данный момент.
А в Латинской Америке сегодня есть страны, которые представляют наибольший стратегический интерес для КНР? Вот те, на которые внимание из Пекина нацелено в первую очередь.
На сегодняшний момент вообще вся Латинская Америка представляет интерес для Китая. Китай представлен везде. И даже, скажем, в Колумбии, где я живу, до недавнего времени было вот такое настороженное отношение все-таки к Китаю. И тем не менее, колумбийский президент поехал в Китай, возложил венок к монументу. Там, в общем, это была такая политическая вещь большая здесь, потому что здесь много все-таки антикоммунистических настроений в стране. Но, тем не менее, он поехал в Китай в расчете улучшить отношения. То есть, если, скажем, 20-25 лет назад, может быть, у Китая были какие-то предпочтения, связанные с политическими позициями правительств латиноамериканских стран, то теперь Китай представлен везде. Он работает как с левыми правительствами, так и с правыми. Единственное, что я думаю, Китай сейчас очень осторожно, конечно, относится к Венесуэле, несмотря на то, что самое большое количество инвестиций за все время, вот это с начала века, которое дал Китай, это были Венесуэле, но на настоящий момент Китай выжидает, что все-таки там произойдет.
То есть современные латиноамериканские лидеры настроены скорее позитивно в отношении, ну, дальнейшего сближения с Пекином. Я поясню свой вопрос, потому что в подавляющем большинстве в Латинской Америке у власти сегодня находятся правительства вполне западного типа, разделяющие, ну, принципы базовых прав, свобод человека и так далее. А часто это, ну, такие леводемократические правительства. И население латиноамериканских стран уже давно не такое, как в 20 веке. Оно уже давно грамотное, прогрессивное, очень социально активное, оно интересуется событиями в мире. И вот насколько уверенно вот эти отношения правительств латиноамериканских выглядят в глазах собственных избирателей, когда они, так сказать, крепят дружбу с авторитарным Китаем?
Очень интересный вопрос, потому что на самом деле Китаю как-то вот удалось в Латинской Америке улучшить свою репутацию. И достаточно небольшое количество людей здесь обращает внимание в силу ряда причин на то, что происходит внутри Китая, и именно что из себя представляет правительство Китая. Китайские дипломатические представительства Латинской Америки действуют очень активно, большую пропаганду Китая, скажем, проводят, устраивают массу мероприятий, предлагают возможности бесплатно во многих случаях журналистам посетить Китай или представителям элит, представителям, где их принимают очень, скажем так, на высоком уровне в Китае. И репутация, на самом деле, у Китая довольно хорошая здесь, в Латинской Америке.
Но неужели в латиноамериканских странах среди лидеров не осталось откровенных и таких непримиримых критиков КНР? Ну, за все. За жесткий авторитаризм, за подавление свобод, за политзаключенных, за цензуру, за концлагеря, за уйгуров, за Гонконг, за засорение планеты мусором и так далее. Ну, может быть, Джаир Болсонару, он же весьма консервативный такой антикоммунист, бывший военный времен диктатуры, хотя он и сам почти диктатор.
Да, иногда бывают вот такие вещи, но для Бразилии Китай основной экономический партнер. То есть, в общем-то, чревато даже для Болсонаро обрушиваться с особой критикой. Такая ситуация, что Китай нужен всем. И в этом отношении латиноамериканцы очень осторожны и мало критикуют правительство Китая.
Я помню историю очень показательную, которая нашумела год назад, о гигантском рыболовецком флоте Китая, который, в общем, уничтожал все живое в Тихом океане в огромной акватории возле Галапагосских островов, принадлежащих Эквадору. Какое-то развитие она получила, экологическое, правовое и политическое, потому что все больше и больше говорят, кстати, о том, как Китай уничтожает планету, что его промышленность, его варварские технологии и так далее, все это ведет к глобальным изменениям климата, к исчезновению там флоры, фауны и так далее.
История, на самом деле, довольно известная. Вот она как раз получила существенное продолжение, я думаю, именно в политическом, экологическом и правовом отношении. Потому что уже несколько лет целый флот рыболовецких судов из Китая, говорят, порядка 300 судов, которые, в общем-то, ходят вокруг территориальных вод очень близко. Они не заходят в территориальные воды ни одной страны, но они практически на границе находятся и отключают транспортеры, которые позволяют определить их местонахождение по много недель. Приходят танкеры, которые их там заправляют, еду им, экипажи. То есть они браконьерничают буквально. И, скажем, четыре тихоокеанские страны, латиноамериканские, Чили, Перу, Эквадор и Колумбия, они заключили соглашение, по которому они, в принципе, обязаны что-то с этим делать. И вариант, который они нашли, вариант, который обсуждается на данный момент, это на самом деле позвать на помощь США, потому что у латиноамериканских стран практически очень мало собственных средств, которыми они могли бы обеспечить безопасность рыболовства и сохранить свои ресурсы, потому что никто точно не знает, сколько вылавливается китайскими вот этими кораблями, но речь идет о очень большом количестве, и это действительно большая проблема здесь.
Так считает работающий в Колумбии политолог-латиноамериканист Владимир Рувинский. Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. Мы вас просим, не стесняйтесь с нами общаться, задавайте нам вопросы, пишите комментарии. Продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, а я, Александр Гостев, с вами прощаюсь на неделю. Всего доброго, не болейте.
Студия подкастов «Радио Свобода».